пел документарий о божественной милости Шрилы Прабхупады. Йог намного превосходит аскета, философа и человека, стремящегося к плодам своего труда. Поэтому, о Арджуна, невзирая ни на что, стань йогом. Йог намного превосходит аскета, философа и человека, стремящегося к плодам своего труда. Поэтому, о Арджуна, невзирая ни на что, стань йогом. Комментарий. Говоря о йоге, мы имеем в виду процесс соединения нашего сознания с высшей абсолютной истиной. Люди называют этот процесс по-разному, в зависимости от избранного ими метода духовного самопознания. Когда в основе этого процесса лежит кармическая деятельность, его называют карма-йогой. Когда он базируется на философских изысканиях, его называют гьяна-йогой. А когда его основа составляет преданное служение Верховному Господу, его именуют бхакти-йогой. Бхакти-йога или метод сознания Кришны, как будет сказано в следующем стихе, это самый совершенный из всех видов йоги. В данном стихе Господь утвердил превосходство мистической йоги, но не сказал, что она лучше бхакти-йоги. Бхакти-йога дает человеку полное духовное знание, поэтому она является непревзойденной. Если человек совершает аскезу, не обладая знанием о своей духовной природе, эта аскеза несовершенна, равно как и философские изыскания, которые не основаны на преданности Верховному Господу. Точно так же, тот, кто занимается кармической деятельностью, не обладая сознанием Кришны, лишь напрасно теряет время. Поэтому лучшим из всех перечисленных здесь видов йоги является бхакти-йога. Более подробно об этом будет рассказано в следующем стихе. Мы следующий стих тоже почитаем, но немножко позже, потому что, ну, чтобы не перепуталось в голове. А пока немножко с этого начнем, разберем. Итак, мы заканчиваем 6 главу. Кто-то понял 6 главу? Про что она? Длинная 6 глава. Мистическая йога, аштанга-йога. Вот. А кому-то она понравилась? Да. Ну что, понравилось и понял, это разные вещи. Ну что тут пишет Прабхупада? Мы сейчас немножко еще раз по тексту пройдемся, потому что комментарий Прабхупада как традиционно очень насыщенный. Смотрите, из комментария. В данном стихе Господь утвердил превосходство мистической йоги. Превосходство мистической йоги, но не сказал, что она лучше бхакти-йоги. То есть бхакти-йога вообще как бы к йогам не относится. Он говорил, вот есть такая, сякая, и из них она самая лучшая, Господь сказал. Но бхакти-йога стоит вообще в стороне от этого всего. В стороне. Бхакти-йога — это предание. А вот это вот только подступы к преданию. И в принципе без элемента бхакти-йоги ни одна из этих ступеней вообще не работает. Из всех вот этих ступенек, поступах, это не значит, я сначала должен это сделать, потом это сделать, потом эту йогу пройти. Нет. Каждый человек рождается уже с определенными, ну, с определенным багажом, и он может, это ему может надо, это ему может быть не надо, да? Но каждый человек, я не говорю живущее существо, я говорю человек, может начать с бхакти-йоги сразу. Он может начать вот с того, а может начать с этого. Вот в буддизме есть, в буддизме, или там вот сейчас много всяких учений появилось, вот Кастанеда там. Там знаете, как называется, ну, перефразируя на наш язык, путь очищения и путь сам к Богу называется великим приключением. Садхана Бхакти, скажем. Великое приключение. Это означает, я под руководством, непосредственным руководством Господа решаю свои проблемы. Великое интересное приключение. Начинает все решаться так, как никогда не решалось. А предание называется по-другому. Оно называется путь, тот путь великого приключения, а это путь свободы. Путь свободы. И вот путь свободы, Путь великого приключения. Знаете, есть приключенческие фильмы, да? Смотрели? В погоне за сокровищами там. Люди так предаются, они рискуют, они честные, они нравственные, они рискуют. Но им и движет какой-то интерес открыть какой-то клад, кому-то там помочь. И в результате они вознаграждены. Да, это великое приключение, это герои, весь мир их чтит. Но есть путь свободы, который гораздо более героичен, но он может быть непонятен, что там героизм. Он может быть непонятен. Потому что непонятна мотивация этого человека. Она не отслеживается на радаре материалиста. Не отслеживается. Нечем ее поймать. Почему? Потому что в принципе мотивации у человека и нету. Ему просто говорится, что надо делать, он и делает. А мотивации нету. Не поймаешь. И тогда материалисты придумывают эту мотивацию этому человеку, придумывают сами. И вот это примеряет, не подходит, это не подходит, не подходит. Значит, полностью конченый человек. Да, то есть вообще ни в какие рамки не влазит. Конченый. То есть его надо закрывать. Вот. Нет мира сего, говорится, на своей волне. Он нас всех бросил. Вот так вот. Итак. И написано, Арджуна... Невзирая ни на что, стань йогом. Прабхупада сразу говорит, что Кришна, он же сказал, но бхакти-йога стоит в стороне. И в следующем стихе, мы его будем сегодня читать тоже, он говорит, что в принципе только бхакти-йога является йогой, все остальные йоги не являются йогой. Они являются даже как бы, хоть йога это означает связь, а связь и не просто какая связь, а связь с Богом. Но эта связь, знаете, такая. Господь тоже очень уважает эту связь, и без нее сразу как-то не обойтись. Но, эта связь... Господь с незапамятных времен, говорится Ишопанишат, выполняет все желания живых существ. Поклоняется это живое существо, не поклоняется, он выполняет. Но там влазит еще карма. И... Господь общается с живым существом, ну как примерно почему? Потому что живое существо бойкотирует Господа, оно общается с ним, как знаете, глухонемой, с глухонемым языком жестов. Карма это язык жестов. Я что-то сделал, карма мне раз какие-то, и я, ага, вот понятно, а вот так, а вот так. Но карма до тех пор, пока мы не начинаем с ним общаться непосредственно. И вот это язык великого приключения. Путь великого приключения, когда я просто начинаю, Господи, а мне надо вот что, а мне надо жениться, Господи, а мне надо $1 000 000 не хватает для вот проекта там какого-то. И говорится, этот человек, который обращается с эгоистической мотивацией, является махатмой. Но в чем, почему он великая душа? Потому что остальные по сравнению с ним глухонемые, а он начинает общаться. Вот. Но свой интерес. И то Господь рад. А вот путь свободы, свободы непривязанности, то есть непривязанность, вайраги, вот нельзя не вот эта тьяга, привязанность, нельзя не привязаться к чему-то. Просто взять и обрубить все невозможно. Мы должны чем-то двигаться. Чем-то двигаться. И вот когда человек привязывается только к Господу, ну, как влюбленный человек к другому человеку привязывается и просто хочет, угадывает его желание. Если тот еще скажет какое-то желание, тот все бросает и идет выполнять. Вот так и тот человек. Вайрагья, она... Тогда вайрагья, когда мне не потому, что оно надоело, а потому, что я нашел что-то лучшее. Понимаете? Потому что если мне все надоело, а лучшее не нашел, называется депрессия. Называется наелся до тошноты. Все, желудок встал, не могу уже есть. Это не вайраги. Это не вайраги, это объелся просто. Объелся. Вот. И когда вынужденный пост, когда просто меня уже рвет, тошнится этого, пройдет, желудок станет на место, привязанность, вот эта привязанность, она снова вернется. И поэтому, Кришна говорит, поэтому Арджуна, там такие слова, несмотря ни на что, стань йогом. Слова, несмотря ни на что. Несмотря ни на что, имеется в виду, Что-то может быть, что может помешать. И он говорит, вот чтобы тебе там не мешало, вот стань йогом. Вот хоть что, хоть вся вселенная около тебя будет танцевать и говорит, не надо быть йогом, не надо быть йогом, все равно стань им. Вот несмотря ни на что, ну я добавил, еще ни на кого, да? Вот, несмотря ни на кого. Потому что несмотря ни на что, это не просто неживые объекты будут там написано, вот, не надо становиться. Там будут конкретно личности проходить и говорить, не надо этого делать, не надо этого делать. Потому что стать йогом, это означает увидеть реальность в этом мире. В этом мире мы реальность не видим. Почему? Этим занимается вот этот вот фокусница Махамая, это ее профессия. Она квалифицирована в этом вопросе. То есть мы никогда не увидим реальность, никогда не узнаем, как этот мир по-настоящему выглядит. Почему? Потому что если мы увидим, что по-настоящему в этом мире и как, мы сразу увидим свое предназначение, что нам надо делать. Да? Как вот включили свет, я сразу иду, эту лужу надо обойти, а вот там что-то интересное, надо пойти рассмотреть. Но Махамая этого не дает. Знаете, из этого очень простой такой вывод следует, что чего больше всего человек боится? Всего больше всего человек боится неизвестности, страх, неизвестность. Это означает, он боится предания. Боится. Человек, который не понимает, что такое предание, что есть Господь. А Господь, он скрыт. Он неотслеживаемый здесь. И вот он ждет нас с подарком тут. И мы его не видим. Мы видим все, что угодно. Все, что нам показывают извне, это точно не он. Понимаете, какой простой вывод. Это просто потому, что существует Махамая. Согласно аштанге-йоге, там написано, надо сесть в лотос, там, дышать в одну ноздрю, в другую ноздрю, там, вот так вот, на кончике носа и все такое. У человека есть, вот, знаете, каналы биоэнергетические всякие, да? Есть по позвоночнику три основных канала. И вот если всю энергетику свести в центральный канал, у человека пропадает двойственность. И он смотрит и реально видит не так, как все остальные. Реально. Просто видит. Просто видит. Но аштанга-йога сейчас тяжела. Любая йога из вышеперечисленных тяжела. Любая. Аштанга-йога самая совершенная. Конечно, она дороже обойдется. Мы карма-йога, по сути, не можем выполнить. Там карма-йога считается, что бхакти-йога, когда я вступил на путь бхакти-йоги, значит, я немножко понимаю в карма-йоге, что там дальше, гьяна-йоге, аштанга-йоге. Немножко понимаю. То есть, почему я понимаю? Что я их все проходил? Не обязательно. Надо влюбиться. Милость. Вот кто-то читал, есть такое произведение Гончарова «Обломов». Читал кто-то, нет? Вот. Там полкниги. В школе, да. Я в школе тоже заставляли читать, я не читал. А потом после школы прочитал с упоением просто. Он полдня встает с постели. Полкниги он встает с постели. Как это умудриться? Вот это гений Гончаров, да. Да, вот такая книга, полкниги, он это время его до обеда и чуть дальше. И он так и не встал, кстати, с постели. Так и не встал. Там он это зовет там своего, там, кто там, денщик или кто там у него. Ну, вот. То есть это явно не йог, да? Обломов, вот он явно не йог. Но он влюбился там, помните? Он влюбился, его понесло, у него там проявилась и карма, и гьяна, то есть, и все такое. То есть, как только появляется любовь, вот это вот изнутри толкает, его же никто не заставлял это делать. Он это сам, никто ему, его не натаскивал, какие-то тренинги он не проходил. Он только влюбился, он начал выполнять вот это все. И поэтому говорится, что как определить, бхакти это йога или нет? В бхакти-йогу все вот эти предыдущие входят. Карма-йога. Знаете, по-простому, по-крестьянски, карма-йога это человек не лодырь. Просто не лодырь. Он может работать. А если я бхакти-йог, и сейчас медитирую, а вы там все, я вот лучше медитирую, а вы там будете лучше работать. Это не бхакти-йога. Он сам берет вот так вот, у него энергия кипит. Дьяна-йога, это значит, ну проще говоря, не дурак человек. У него появляется, то есть мысли, он понимает, что он делает. Влюбленный понимает, что он делает. Что такое штанга-йога? Штанга-йога это значит, это мистическая йога, штанга-йога, это значит, влюбленный человек может проявить какие-то чудеса, которые, ну, как мистика для него не свойственны, он может что-то делать, что раньше не делал. Вот аштанга-йога. И там, и следующая йога там еще какая есть. То есть человек, смотрите, он должен карму пройти, гьяна пройти. То есть если, смотрите, если, вот как нам говорят, смотрите, ступени бхакти, ступени бхакти, чтобы до бхакти добраться. И в принципе так, но, то есть если, вот смотрите, как это постепенно по ступеням. Я сначала работаю, наконец я не лодырь, я научился работать, и мне говорят, посвящай всю свою деятельность Господу. Я посвящаю, очищаюсь, и это ко мне дает знание. Знание. А знание, то есть я сразу плавненько перехожу, не переставая работать, перехожу на гьяна-йогу, гьяна-йога, и а знание ведет за собой отречение. А отречение, это значит, не так уже тело мною начинает командовать, я могу перейти на аштангу-йогу. Когда я вот над собой там немножко там поработал, аштанга-йога, тогда я начинаю размышлять. Или думать. Там написано «сосредоточиться на абсолютной истине». Иначе эта аштанга не нужна. Сосредоточиться, наконец. Значит, что такое «сосредоточиться на абсолютной истине»? У меня изнутри появляются мысли. Вот и все. Вы думаете, что-то это особенное? Нет. Гьяна-йога, это я вот воспринимаю информацию, что-то с ней. Ну, я просто знание воспринимаю. А это изнутри. Изнутри. Ну, вообще, бхакти сопровождает с самого начала все это. Потому что если бхакти капельки нет, это ничего вообще не будет работать. И тогда, и только тогда бхакти-йога. Тогда бхакти-йога. Тогда я служу Господу. И говорится, в этом стихе говорится, что если у человека в результате вот этого всего не возникает желание послужить лично Господу, послужить лично, это значит, а спросить его, а что тебе надо вообще? А что ты от меня хочешь? Что ты меня тут вот народил? У меня какая-то задача, может быть, есть. То все это бесполезно. Все это бесполезно. И все вот эти йоги, это просто один из способов убить время. То есть есть совершенно глупые способы убить время, а есть такие экзотические. И вот человек может заниматься этими йогами. Это экзотический способ убить время. Вот. Что тут говорит? И поэтому он говорит, несмотря ни на что, стань йогом, иначе это просто будет убийство времени. Вот. И в первой фразе комментария, смотрите. Говоря о йоге, мы имеем в виду процесс соединения нашего сознания с высшей абсолютной истиной. Мой мозг, мое мышление, мое сознание и сознание Господа слились. И я знаю, что Он хочет. Не обо всем, но относительно меня. Вот это и есть сознание Кришны. Вот это и есть, ну смотрите, тут интересно, Прабхупада пишет. Говоря о йоге, мы имеем в виду, а кто это такие мы? Мы Николай II? Кто? Кто мы? Прабхупада и Кришна. А, Прабхупада с Кришной сидят и говорят, мы? Нет. Прабхупада говорит мы, он имеет в виду, что не только он, а всю парампару. Что это единственная мысль, которая через всю парампару передается. Он говорит мы, он говорит не от собственного имени. Он говорит то, что он узнал от своего учителя, от учителя, от другого учителя. Да, да. А конечно же Кришна передал, да, конечно же Кришна все. То есть, вот, смотрите, мы. Вот. То есть он не говорит, я имею в виду. Он никогда не говорит, я имею в виду. Он говорит, это вот. Угу. Бхакти-йога дает человеку полное духовное знание, поэтому она является непревзойденной. Я когда прочитал это слово, я сразу вспомнил Дейл Говинду. Он всегда любит такое. говорит на женщин, говорит, это лучшая половина человечества. А чуть позже начинает говорить, ну, мужчины самые лучшие. Потому что, ну, они же опекают лучшую половину человечества, а, ну, худшее не может опекать лучшее, да, значит, вот. И когда я читаю, я смотрю, да, вот эта вот аштанга-йога самая лучшая, но бхакти-йога является непревзойденной, вообще вне конкуренции стоит. Если там какие-то ступени есть, то здесь можно сразу. Здесь можно сразу. И в комментарии следующего, вот то, что я сейчас говорил, пишет Прабхупада. Высшей ступенью лестницы йоги, он говорит о лестнице, является бхакти-йога. Все остальные виды йоги не более, чем средство достижения бхакти. Строго говоря, слово йога означает именно бхакти-йога, а все прочие виды йоги – это ступени, позволяющие прийти к бхакти-йоге. В сущности, бхакти-йога является высшей целью, но, чтобы овладеть этой наукой, наука оказывается, необходимо также понять суть всех остальных методов йоги. Вот смотрите, наука. Что, учиться что ли надо? Учиться тому, тому, всему, и потом раз, мы собрались, и давайте бхакти-йогу практиковать. Обломов долго учился вот этим всем. Он сразу стал очень сообразительный, очень такой рациональный, очень эффективный человек сразу, когда влюбился. Буквально вчера я присутствовал на таком тренинге. Один человек сказал, хотите за минуту освоить полное йоговское дыхание? Это со штанги йоги. Мы, конечно, хотим. Он говорит, тогда слушайте меня, не перебивайте. Если будете внимательно слушать, вы прямо сейчас поймете, что это такое. Закрыли глаза, мы все закрыли глаза. Можете попробовать сейчас. Закрыли глаза. И представили себя в глубоком детстве. Вот конкретный свой какой-то случай. Вот я. Я вот такой маленький, я так одет, я вот так вот, то есть, когда никакого вожделения, где-то до 5 лет куда-то бегу, там вишни какие-то рву, как где-то там мама с папой, я где-то, может, прячусь там, неважно что, ничего такого духовного нет, просто я маленький мальчик или маленькая девочка. Вот просто вспомните вот этот момент, конкретный, который был, который запомнился. Вот, чуть-чуть в нем побудь, вот. А теперь обратите внимание, как вы дышите, что у вас зачем следует. Зафиксировали. А теперь вспомните сегодняшний день. Вспомните сегодняшний день. Вы встали, там умылись, кто что там делал, неважно. Встали, пошли. Вот сегодняшнее утро, чтобы не. Сегодняшнее утро. Просто. Зафиксируйте, повторите еще раз сегодняшнее утро, что вы делали. И обратите внимание, как вы сейчас дышите. Разница. Вот сначала это было полное йоговское дыхание. Долго я вас его обучал, скажите. Это полное йоговское дыхание. Но можно, конечно, возвести это в степень науку. Сначала надо надуть живот, потом среднюю часть, потом верхнюю часть. Потом надо выдуть живот, потом это, потом вот это. Да? Дети так и дышат. Ну, значит, вы родились, да. Не, я к тому, что... А потом можете дома попробовать. Сначала вспомните состояние, потом... Когда вы были счастливы, вот так вот, трепет, вот так вот, обратите, там вообще другой ритм дыхания идет. Да. Это способ. Вот это есть аштанга-йога, которая может привести ваше чувство в любое состояние. Вы просто запомните, когда вы были счастливы. И когда у вас депрессия жуткая, вы просто начинаете так дышать и все. Но лучше, если вы вспомните тот хороший момент. И все. Хороший момент. Нет, у нас должно быть в ассортименте и то, и то. Кришна делает так, что у нас все есть. У самого человека, который ну, в загоне полностью, у него есть счастливые моменты. Потому что счастье – это не количество чего-то. У самого последнего бомжа есть момент счастья финала «Апофеоз», когда он в голодный день нашел кусок хлеба и так радовался. Потому что, знаете, горе бывает, вот эта амплитуда горя, она не зависит от количества там, денег. Там. Ребенок радуется новой игрушке, как бизнесмен новой фирме. Одинаково, одинаково. Ребенок даже еще и лучше. Даже больше, да. Там немножко почище. Вот. И поэтому нам надо заразиться этим. Если у меня нет этого, то кто-то может мне показать этот мир с другой стороны. Я могу глазами другого человека взглянуть и сразу задышал по-другому и начал действовать по-другому. Смотрите, как дешево. А специально себя контролирую, потому что вот это состояние мы можем удержать. Вот и все. И в этот момент у вас вот это по среднему каналу, по позвоночному столбу все будет вот идти сразу. И не надо вот это собирать, там вот это до кучи. Ну что такое бхакти-йога? Прямая передача. И поэтому здесь вот духовный учитель. Духовный учитель, который сумел вас вогнать в это состояние. Ну, по вашей просьбе, он насильно это не делает. А не тот, кто говорит, надо вот так дышать, потом вот по этим часам. Не, это не духовный учитель, это технарь. Технарь. Технари тоже нужны. Тоже нужны. Но тут вот духовный учитель. Технически к Богу не придешь. Это ну, вот такая вот правда. Технически к нему не придешь. К нему придешь только вот. И вот это высшее... Что?
Ну, хотел спросить, технари какое место имеют в этой...
А очень нужны, они все нужны, все нужны. В этом мире нет ничего лишнего. Даже болезни в нас лишней нету. Она чего-то там... В этом мире ничего нет лишнего. И поэтому... И ни одна йога не является совершенной, и поэтому ни одна йога не решит ни одного вопроса до конца, кроме бхакти-йоги. Почему? Потому что бхакти-йога, потому что в принципе бхакти-йога это обычная жизнь. Когда вот я такой родился, и все у меня уже есть, я ни в чем не нуждаюсь, если я полагаюсь на Господа. Но мы сейчас в таком состоянии, я вот просто расскажу, все наверное знают, Оксана и Игорь родили эту ладушку, да? Родили ладушку. Но это теперь ЧП районного масштаба. Все врачи на дыбы встали. И не просто на дыбы, ненависть. Мне Игорь рассказывает, они, говорит, ненавидят. Я говорю, текайте из этой больницы. Они ищут в этом ребенке. То есть они, как, Оксана зафиксировалась, что она там, это самое, с животом все, да, чтобы потом нигде-то не украла, не нашла, да. Вот. Потом они прекрасно родили, никаких УЗИ. Потому что, смотрите, все знают, что УЗИ, просто УЗИ, это уже ребенок чуть-чуть ненормальный. Да простят меня врачи, но это так, это доказано. Уже немножко идиот, ну слегка. Но поскольку общий фон такой и есть, это незаметно. Вот. Просто если женщина рожает под наркозом, под обезболием, он уже немножко наркоман. Ребенок уже немножко наркоман, понимаете? Вот. То есть здоровых детей, а потом еще там от титьки отнимают, потом что-то вот так вот, потом его надо наколоть. А раньше там в поле раз. А как же раньше-то было, интересно. Вот. И вот они, смотрите, и когда человек просто нормально родил, вот просто нормально родил, одни говорят, вы герои, а другие говорят, вы преступники. К милиции приезжала. Пришли, там, как вы могли, как вы поспели, да вы идиоты, да вы что, как вы посмотрели, а у вас тут не евро дома, да, у них немножко не евро там дома. Вот, вы, куда вы вообще, во что это вы рожаете вообще? Вот. Срочно в больницу. В больницу, надо зафиксировать там свидетельство о рождении, иначе что никак. Вот. Привезли туда. Врачи такие хмурые. Я думал, почему это так? Да, почему они такие злючие? А потому что
Потому что, оказывается, обычная нормальная жизнь опровергает все его обучение, что типа и без него можно было обойтись. А так он, смотри, а сейчас, как это, без роддома? Вообще никто родить не может без роддома. Не, невозможно родить. Оказывается, можно. ЧП районного масштаба, без преувеличения. Их привезли туда, Игорь ждет, сейчас назад повезут. Нету. Звонит, говорит, а меня тут заперли, ребенка отняли, все. Как? И там назначили лечение, и они ходят. И Оксана рассказывает, я ей звоню, она рассказывает с ненавистью. Врач с ненавистью. Он говорит, я такую ненависть прямо чувствую физически. Старшая медсестра, ненависть. И такая, знаете, маленькая должность какая-то там, это прибиральница. Она говорит, она по-человечески. Ей образования до ненависти не хватило. Понимаете? Образование. То есть ей, ну, не за что, понимаете? Образования не хватило. И кое-как, и там с боем, и давайте выписываться, а не отказную, что ничего не надо, не, у вас тут вот надо посмотреть. Не может быть, что вы нормально родили, не может быть. Она мне звонит, говорит, я тут в такой, просто как под прессом нахожусь. А вы знаете, что вам администрации там ждут с вами там разбираться будут? Они говорят, да ничего не надо, давайте, все не надо, нам ничего не надо, мы уезжаем. Ребенок дороже. Ну, в общем, выехали. Да. Потом милиция к ним приехала, потом это. Ну, вот, в общем, там приключения. Представляете? Люди, маленький кусочек, вот это предание. Смотрите, что такое предание? Это просто жить нормально, надеясь на Бога. Просто родить. Просто заболела, просто выздороветь. О, а как же сразу? Смотрите, какая ненависть, когда мы Бога предпочитаем просто науке. Просто науке, просто медицине там, ну или чем-то там, я не знаю, ну чем, ну каким-то вот. Просто, Господи, ну как-то вот сделай, и бах. И вот это вот, то, что норма, воспринимается как чудо. И специалисты в этой области начинают не просто тихо ненавидеть. Я просто с этим тоже сталкивался. Просто готовы съесть. А теперь представьте, если в религиозной практике человек по правилам идет, и вот в этом болоте правильной, как это назвать, научной религии, булькнула бхакти немножко. И все лягушки, вы знаете, какая ненависть? Там тысячекратно больше. Тысячекратно. Потому что если даже то, что очевидно другим, знаете, кому очевидно, не специалистам в медицине, они говорят, ну и что особенного, да? Вот. Но тот, кто хорошо образован в этом, они потому что, а если человек полжизни убил на медицину, ну и на изучение, это сильнейшая привязанность. А если человек замечательно все выучил, смотрите, в образовании нет, вот в духовной практике нет проблем. Если говорить, духовная практика нет, проблема в тебе, в самой духовной практике. Точно так же в образовании нет проблемы. Нет проблемы в образовании. Но проблема в том, что образование, оно широкомасштабное. Знаете, как есть вот средняя школа, да, и там тебе там ботанику надо учить, и то, и неизвестно, что тебе, ну, для общего развития. А вот кто помнит сейчас вот... Хоть восьмой класс, хоть что-нибудь. А можно водички? А то это, скоро я буду хрипеть. Вот. Да. Но, когда нас начинают образовывать к бхакти, у нас начинают брать вот эти курсы там чуть ли не и гьяна, особенно гьяна, да. А в принципе, ну... Ну ладно, если... Спасибо. Если, может быть, я в лотос не могу сесть, может, у меня одной ноги не хватает, да, до лотоса не хватает одной ноги. С меня аштангу-йогу не буду спрашивать, да? Ну, то есть, знаете, как освобождают от физкультуры бывает в школе, да? Вот. Освобождают. Вот. Ну, голова-то вроде у всех одинаково круглая, да? И почему-то думают, что... Они одинаковые головы, не одинаковые, у кого круглые, у кого квадратные. Не значит, они одного лучше, одного хуже. У разных этих организмов разные головы для разных целей предназначены. Шудре одно надо, Ваше другое надо. Нет, ты мне сдай весь курс. И поэтому говорится, и проблемы нет, если я и правильный духовный учитель, правильный духовный учитель. Духовный учитель — это любой, кто меня учит духу, духу. Чтобы этот дух отличал. Вот это мне надо, а это мне не надо. Это мне надо, это мне не надо. Вот этот духовный учитель, он говорит, вот это тебе не надо, вот это надо, вот это тебе не надо. Вот тебе надо жениться. А тебе уже, извини, 80 лет, уже жениться не надо, не надо. Ну, чтобы ты оттуда, а сейчас он начитается греха с хашем. О, а какой у вас ашем? А ему, ну ты для совсем этих, да. А вот тебе надо срочно, ну вот такие вот вещи. Кому что надо. И в принципе... Духовный учитель ничем не отличается от параматмы, от Господа внутри, и говорит, ну ты же это и сам чувствовал, а вот теперь давай ножками сам. И человек начинает распознавать, что ему надо, что ему не надо. А если этого ему не научить, он будет как свинья есть все подряд. Все подряд. Но свинья, она для этого предназначена, она такая круглая. Вот. И у ней такой организм хороший, что может все подряд, и она этим наслаждается, и нет проблем. Поэтому говорят, грязное животное, все подряд. Вот она свинья такое среднеарифметическое. Все остальные так перебирают, да? Даже свинья, если ей там что-то не так, она тоже не будет есть, да, ей тоже разбирают. Но человек хуже свиньи, когда ему говорят, что для бхакти вот это вот надо выучить, а вот это наизусть. А ему, может быть, наизусть учить надо другое совсем. Другое. Может, он кшатрий, может, он вайша, может, он это. Да. У него психофизическая какая характеристика. И человек может стать свиньей. Вот, свиньей. А знаете, что такое стать свиньей? Он не духовный свиньей. Но есть, правда, исключения. Есть, правда, исключения, которые, знаете, как вот есть отличники. В основном, вот зубрилы в школе есть, да, зубрилы. И почему-то, есть, конечно, он и замечательный человек, и все на пять, он такой талантище, без исключения ничего нет. Но в основном, если вот человек ни в чем как не состоялся, он учит все подряд, тщательно ручку поднимает, пять, все, меня не трогайте. И он как-то отдельно от всего коллектива, отдельно. Вот это вот свинья начинается. То есть, ну, бывает исключение, бывает он... Золотая медаль, и он спортсмен, и он рубаха-парень, и он там палец в рот не клади. Бывает, бывает, что он во всем. Но редко. Бывает редко такие таланты. Но в основном вот такие. Вот. И дальше по жизни вот такой медалист в кавычках, он больше ничего не умеет, кроме вот знает вот это все. Идет в преподаватели в бхакти. Преподаватели бхакти. А Прабхупада здесь пишет, я сейчас зачитаю, что не имеет права говорить о Боге тот, кто с ним не общается. И не имеет права комментировать даже Писание. Вот я сейчас... А кто... Общаться, смотрите, с ним очень просто. Это просто обыкновенная жизнь. Как вот эти ребята взяли и родили. Взяли и родили. Я думал, как лекцию назвать, так по-разному, и так подумал, что кнопка лифта. То есть ступени, а есть лифт. И вот надо эту кнопку найти и нажать. И для каждого она своя. Но есть симптоматика, когда лифт заработал. Когда лифт заработал. Это вы вдруг оказываетесь один, и у вас есть какой-то проводник. То есть вы решаетесь на что-то такое, но это точно неизвестное, потому что счастье находится у Господа, а Господь, Он не показывается. Не показывается. И вы идете туда, мимо всего. Махамай тут руками машет, вот так вот, туда не ходи, туда не ходи. И вы идете как раз туда, она где больше всего машет. Вы идете туда, и там находится кто-то, который вас проводит. И он всегда неофициальный. Неофициальный, потому что все официальное здесь у Махамая. Неофициальный проводник, проводит. И он вас ведет немного. Это кто читал вот книгу, это путешествие домой, да? Многие, наверное, считали, да? Ну, Радханатх с вами. Да. И вот его там, ну, как передавали из рук в руки, если помните, да? Он вроде бы сам путешествовал по собственной инициативе, но там и немножко что-то подхватил, там немножко. Его так с рук в руки передавали, он там, и это как маленький ступень. Там были проводники. Он встречал необычных людей. И они постепенно раз. И там, обратите внимание, его провели до одного, и все, дальше идешь сам. Он идет опять дальше в какую-то неизвестность, там кто-то еще его встречает. Это называется у нас Вартан Прадакшикагуру, да? Который показывает путь. Господь, скажите, этих лиц кто-то назначал там ему? Не, он их просто встречал. Встречал. И вот как только человек начинает идти к Богу, Махама еще делает. Она видит, идет. Идет, не боится. То есть дьявол, он же не глупый, да? И он своих учителей. Он говорит, давайте мы тебе поможем. Если мы Махабхарату, Библию посмотрим, там как только человек раз, ему сразу предлагается, а давайте вот так. И начинает его учить. Вот такое искушение. Давайте, это знаете, на что похоже? Люди, ну, нетерпеливые по своей природе, считаются, люди, они как брахма, они творят. Они любят что-то творить, вытворять, или вот. Ну, средний уровень, да, страсти. И духовный путь, бхакти-йога, то есть духовный путь не труден. Все придет в свое время. Но надо не просто ждать, как на вокзале, а надо просто делать то, что делается, не волнуясь. Вот объясняю. Например, есть вот зима. И сейчас ничего особенного не светит такого. И ты вот это делаешь. А тут же надо духовной практикой заниматься. А духовная практика, духовность с чем она там, ну, вот ее ассоциирует? Детство, утро, весна, вот такое, да? Когда вот так вот все меняется, все бурно. И кто-то хочет искусственно зимой устроить весну. Весну. А давай мы сейчас на березы листочки наклеим, а давай мы это сейчас вот у нас щечки подрумяним, а давай мы в босоножках выйдем, хотя надо в валенках еще, да? Вот такое начинается. А давайте мы проголосуем, что вот он уже сейчас, ну, там, пастор у нас будет. Проголосовали. И зафиксировали его. И все, он от этого будет пастором, лектором, куратором или там? Не будет. Ну, мы же проголосовали официально. Вот. И вот сидят такие и хотят нарушить ход природы. Ход природы. Потому что реальные люди с реальными качествами растут долго. Вот слон растет долго. Если ты раз и быстро, вот мыши сразу, вот оно раз, родилась, вылупилась, и уже она же может бегать самостоятельно и даже прятаться. А слоненок, он ходит за мамой, за хвостик, держит хоботом долго, он беспомощный очень долго, но вырастает такое слонище, такое вырастает. А мыши быстро, мыши очень быстро. И вот мы проголосовали, о, вот ты у нас вот тут как раз пригодишься, раз, нет. Кришна сам выбирает. И ему, в принципе, наплевать на то, что мы здесь проголосовали. Он на каждого имеет свой план. И поэтому, если мы просто проанализируем парампуру людей, кармических даже успешных, то мы увидим, что они официально еще никто успеха не достиг. Официально. То есть карьера никому не помогла. Карьерист ни один до счастья не добрался. Талант растет помимо вот этой вот. Не ширпотреб. Не ширпотреб. Это не такая фабрика по талантам. Нет. Нужны системы? Конечно, обязательно нужны. Мы о Боге откуда еще знаем. Но каждому лично когда-то будет сказано: пора, дорогой, в лифт. Пора, дорогой, в лифт. Но мы привыкаем. Если мы привыкли, как, знаете, анекдот я уже рассказывал, пожарник говорит работа нормальная, но как пожар хоть упоминайся, да? Вот примерно как предаваться надо, надо вот. А вот давайте еще потренируемся. Этот момент предания не мы выбираем. Господь приносит нам подарок и говорит, вот, давайте. Но здесь так учат, что все это добровольно, хорошо. Ты просто созрел, как плод. Висишь себе, да, но я ж не овощ. Вишу, созрел. Покраснел или пожелтел. Нет, момент предания это немножко конфликт и война. Почему конфликт и война? Потому что в материальном мире ни секунды не обходится без боевых действий. Вот где-то сейчас летают пули. И они нас тоже как-то касаются. Просто фронт где-то дальше, чем мы, стоит. Всегда есть конфликт. Конфликт у любого самого толерантного человека, фронт то приближается, то уменьшается. И тут вот это чакровидья, всякие тут семинары, что семейная жизнь, то вот вспыхивает конфликт. Потому что война не утихает. Потому что это просто материальная жизнь. Знаете, почему война не утихает? Потому что материалист, а материалист это всякий, кто не бхакти-йог, кто не предался. Кто даже под руководством Господа свои вещи ну, устраивает, он все равно материалист, потому что он свои вещи устраивает. Не Божьи. Только сейчас я читал, только тот достигает, кто хочет Господу что-то сделать, а не себе. Под руководством даже Господа. И это уже высокий уровень считается. Он находится в войне. Почему? Потому что, представьте себе ситуацию, мне рассказали ситуацию, ну, маленький этот мальчик, его родители поругались со своими родителями, там, бабушкой и дедушкой. Все. Они после работы берут этого малого и в столовую. Дома не обедают. И они как-то ему пытаются этому маленькому объяснить, почему. А он не понимает, почему такие сложности. И пока потом они помирились. Так вот, все здесь, вот все мы дети одного отца. Но с отцом мы перестали разговаривать. Не, не помирились, мы просто бойкотом объявили. Просто перестали разговаривать. И сразу между собой, и мы теоретически даже друг с другом в мире только поэтому быть не можем. Только поэтому быть не можем. Потому что мы поругались с отцом. Все. Вот кто начинает говорить с ним, он перестает конфликтовать со всеми, но не факт, что другие с ним не будут конфликтовать. Считается, что высокий уровень, я со всеми задружился. И рассказывает, о, а у тебя вот там еще какой-то враг. А не факт, что... Посмотрите на Господа. Господь, когда приходит, вот когда Кришна был во Вриндаване, его каждый день ходили убивать демоны. Каждый день, как по расписанию. Вот. И все знают, после обеда, ага, сейчас придет демон. И все так выстраиваются, сейчас как Кришна его будет кончать тут. Да. Да. Так это Господь, который всех любит, и находится в сердцах всех живых существ, он всех любит, и это знаете, быть на высочайшем уровне бхакти, исполнять распоряжение Господа, это не значит, что я обязан, чтобы меня все любили, меня могут не любить, меня могут сильно ненавидеть даже. Поэтому, кто меня любит, я всех люблю, меня кто-то любит. Кто-то меня ненавидит, но не очень интенсивно, я его не беспокою. Но кто-то очень назойливо меня ненавидит и все так норовит палки в колеса. И Господь таких просто убивал. Преданный этого не делает. Преданный этого не делает. Это делает за него Господь. Он подходит и говорит, отойди, не мешайся. Отходит. И тебе говорят, вот видишь из-за тебя, смотри, чего тут вот из-за тебя. Нет, вот бхакти, оно такое, оно так, немножко военное. Почему? Потому что как только ты выходишь, вот это булькнуло бхакти вот это где-то, видите, вот врачи, все врачи, все врачи. Я одному врачу говорю, он говорит, ты сумасшедший вообще, и ненависть. Почему? Образование такое. Образование, привязанность, понимаете? А есть религиозное образование. Есть религиозное образование. И тоже, как ты можешь? И поэтому Кришна говорит, дорогой, оставь все религии, все дхармы и просто предайся мне. Просто предайся мне, иначе не получится. Иначе не получится. Сейчас я зачитаю еще кое-что из этого текста. Все-таки надо как-то достойно закончить эту главу нам. Вот. Читаю комментарии. Это последний текст. Кто не желает служить предвечному Господу, источнику всех, это к тому, что, несмотря ни на что, предайся. Какие бы тебе аргументы не были, ты должен предаться. А предаться, только что я сейчас рассказал, такая вещь интересная. Она будет очень интересна для других, и другим это может не понравиться. Он говорит, вот, несмотря ни на что, а что-то будет, на что-то придется смотреть. Тот, кто не желает служить предвечному Господу, источнику всех существ, и не исполняет своего долга перед ним, неизбежно лишится своего естественного положения. Знаете, что такое естественное положение? Это естественно родить ты уже не сможешь, естественно здоровым ты быть не можешь, вот даже это, и, а все остальное, вот даже вот эти фундаментальные вещи, ты естественно даже кушать не сможешь, у тебя желудок не будет работать, потому что Господь говорит, я огонь пищеварения. И все системы, ученые, обрадуются. Фармакология очень обрадуется, травматология очень обрадуется, все науки. Они скажут, ты зависим от нас, и я буду жить неестественно. То есть я буду просто распят в этих системах, и в религиозной тоже. Почему? Только потому, что я не хочу ему служить. Только по вот этому. И наоборот, я... возвращаюсь в естественное положение, только как только начинаю служить. А как служить? Мы сейчас прочитаем. Вы, в общем, знаете. Исполнять свое долго перед ним неизбежно лишается своего естественного положения и окажется в сетях адской жизни. Вот то, что мы говорим, нормальная жизнь, на самом деле, например, это адская жизнь. Когда мы зависим от великой советской науки, там, да, когда вот, изобрели, о, и каждое изобретение панацея. Потому что все эти системы, правила, это правило, как жить без него. И нам говорят, ты выучи, как жить без него, а тогда будешь предаваться. Понимаете, маразм ситуации. Выучи и сдай нам экзамен. Выучи вот эти. И поэтому Прабхупада пришел и говорит, люби сразу, вот как я. Иисус пришел и говорит, люби сразу. И вся парампара была за то. И, конечно, они сильно подпортили бизнес всех. Всех. Например, в христианской традиции там был такой Пантелеймон-исцелитель. Он так медицину сильно подкосил. И его только за это там обезглавили. Пантелеймон, знаете эту историю? Да. Стал исцелять всех подряд. И вот это служение тут называется в этом стихе, это я читаю 47 стих. Это я сейчас зачитал 11.5.3 Шримад Бхагаватам. Ну, так вот Прабхупада захотел вклинить сюда. В данном стихе Шримад Бхагаватам также употреблено слово «баджанти». Это подтверждает, что «баджанти» указывает на служение Верховному Господу. Это как слово «поклонение» может быть тоже употреблено по отношению к полубогам. Смотрите, разница какая, зафиксирую внимание. В этом стихе есть еще одно слово, аваджананти, которое тоже встречается в Бхагавадгите 9.11, и ссылка. И Бхагавадгита вот у меня в руках, да? И почему-то последний текст, чтобы мы его поняли, растолмачили сами себе, нас адресуют в 9.11. И что там написано? Только глупцы и негодяи пытаются принизить верховную личность Бога, Господа Кришну. Такие глупцы берутся писать комментарии к Бхагавадгите, хотя сами не желают служить ему. В результате они не могут понять разницу между словом «баджанти» и «поклонение». Интересно, что же там, куда нас адресует Прабхупада? 9.11. Я тут закладку. И что-то мы читаем. Очень ясно тут читаем. Кришна в образе Параматмы пребывает в сердце всех живых существ, и, следовательно, тело каждого является храмом Верховного Господа. С тем же почтением, каким мы относимся к храму Господа, мы должны относиться к телам всех живых существ, ибо в них находится Параматма. Поэтому надо уважать каждого и никем не пренебрегать. То есть война войной, но за преданного воюет Господь. Обратите внимание, в храмах стоят мурти, может быть, или иконы. Но не в каждом доме стоят мурти и иконы. Не в каждом жилище. Но каждое тело живого существа является жилищем Господа. Мое тело является моим жилищем. То есть это тело не я, я там внутри, в сердце. И оно также храм Господа. И если я ему, живя в нем, в этом теле, не поклоняюсь, все остальное поклонение, недействительно. Недействительно. Это просто будет игра. Потому что он мне и говорит, как поклоняться, где поклоняться, кому поклоняться, или отойди и не мозоль там глаза никому. Если я его не слушаюсь в этом же доме, остальное бесполезно. И моя внешняя деятельность должна быть регламентирована отсюда. И духовный учитель вот на это и указывает. Все. И там он меня вот ведет. Вот роль духовного учителя. Вот Прабхупада указал на этот стих почему-то. Итак. Тот, кто отказался служить Верховному Господу, обрекает себя на жалкое существование и попадает в низшие сферы бытия. А сам стих, а то вокруг да около, сам стих 47. Из всех йогов тот, то есть предыдущий текст, йог намного превосходит аскета, философа, человека, стремящегося к плодам своего труда, поэтому Арджуна, невзирая на что, стань йогом. А из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающий в моем сердце, то же самое, и исполнен непоколебимой веры, поклоняется и служит мне с любовью, кому служит, в пребывающем сердце. Как служить ему? Как мы можем служить? Просто исполнить. Как мы можем служить родителю? Он сказал, я пошел и сделал. Чем? Вот этим телом. Это просто очень. Служит с любовью, связан со мной тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Таково мое мнение. Еще немножко о бхакти-йоге. В сущности, бхакти-йога является высшей ступенью, но чтобы овладеть, необходимо понять суть всех остальных методов йог. Йог, стремящийся к высшей цели, стоит на верном пути, ведущем к вечному счастью. А те, кто достигнув определенной ступени йоги, что такое определенная ступень йоги? То есть вы помните, это все остальные йоги. То есть я состоявшийся хатха-йог, например. Или я состоявшийся там карма-йог. Но это ступень. Вот тут предупреждение есть. Тот, кто достиг определенной ступени йоги, останавливается на ней и не идут дальше. Называется, соответственно, карма-йогами, гьяна-йогами, тьяна-йогами, раджа-йогами, хатха-йогами и так далее. Если кому-то посчастливится сразу встать на путь бхакти, а кому посчастливится? Кому сказали, и он поверил. Вот оно и счастье, да? Следует понимать, что он уже миновал все остальные ступени. Иными словами, сознание Кришны – это высшая ступень йоги. Так Гималай – это высокие горы в мире, среди них высочайший Эверест. И ситуация такая, если кто-то раз и полез на Эверест, потому что Кришна только на Эвересте. А вот на этих вершинках, ну там какие-то материальные блага, которые я хотел, поэтому туда и полез. Которые тоже приедаются. А на Эверест лезть Нету системы никакой. Нету системы. Там вот это предание. И ситуация примерно такая. Какой-то новичок пошел налегке, с легким рюкзаком, без проводника, и поперся на Эверест. И все говорят, с ума сошел. Вот примерно так же говорят о бхакти-йоге, о настоящем, который предается. Куда? А смотрит, а он долазит, оказывается. Долазит. Почему? Потому что там ему все и выдадут. Все и выдадут. Вот эта кнопка лифта, вот это лифт. В лифте тебе ногами вот это вот сучить не надо, вот вперед. Просто зашел, держись как-нибудь, можешь присесть даже там. Лифт доедет. Ну просто нажми кнопку, хватит ли у тебя смелости нажать кнопку. Как только нажимаешь кнопку, все на тебя будут странно смотреть. Потому что ты это как-то делаешь не в попад. Ты это делаешь не в попад. Ты выпал из нашей системы. Ты подрываешь нас авторитет. Мы его теряем. Ну, примерно такой будет. А потом он раз ушел. А если ушел, то ну, люди, которые вот, ну, нахватались все подряд, и от них, кроме как они учительствовать не могут, потому что называют, говорит неправильно. Наверное, апа-сампрадая. Вот. Привыкший к комфорту. Потому что Господь, вот Пандавы, смотрите, подарок Господа, вот я сейчас на блюдечке с голубой каемочкой, Пандавам Господь сказал, вы будете сидеть на троне. Да, не смотрите, что тут Дурьотхана, что у вас там всего пяток. Ну, за вами есть какие-то там последователи, но вы будете сидеть на троне. Но он не взял это, всех там разгородил и их посадил. Он говорит, ну надо немножко подраться. Хороший подарочек, да? Надо подраться. У иудеев тоже самое было. О, обетованная земля, пошли 40 дней. Это по пустыне, идут по пустыне. Песок, ничего хорошего нет, да, песок, вот это. Манка одна такая, знаете, однообразная пища. Манка небесная. Пришли. Фу, это пустыня, как, там земля обетованная. Хлоп, земля обетованная. Ну там надо драться. Да песок не так уж и плохой, может еще раз походим. И сразу пустыня для них превратилась в рай, потому что там бойня будет. Сразу. Вот так вот поступают, понимаете? И 40 лет еще там это, ступень. Понимаете? Господь говорит, о, а сейчас, ну надо чего-то подраться, надо что-то сделать. Ну, через конфликт, да человек рожается через конфликт, матери больно. И ему, наверное, не сильно как-то, да, вот это... То есть это боль. Он же плачет, что-то орет, когда родился, да? Через конфликт. Ну кто-то видел, что вы это по-другому. И даже кесарь вынули, все равно орет. Потому что если не заорет, задохнется, не родится. Легкие не раскроются. Это нужно. Это для чего-то нужно. Боль. Что-то с этой боли лишнее отлетает. Для чего это надо? Да, говорит, роды пройдут нормально. Да не пройдут. Это мертворожденное все будет. Потому что на какой бы мы ступени ни находились, каждый примерно на какой-то ступени, ну, кто-то больше там поумничать любит, кто-то может там спортом. Да, физические упражнения могут даже Богу привести, они могут это помочь, да. Можно хатха-йогой заниматься, выскочить в бхакти-йогу. Можно там гьяной и туда же выскочить. Это в помощь. Но если я, как те евреи вокруг горы 40 лет вот так вот накручиваю круги, я там и помру, как вот они все повымерли там, да? Меня просто как в гербаре туда прикнопали, приклеили, дьявол приклеил и говорит, о, это стадо на бхакти такая классная, давай, в конце жизни придешь. Не придешь. Ну ты же Богу служишь, да. Помрешь чистый, но к Богу не придешь. И потом опять родишься в какой-то чистом чего-то там. Но это не бхакти-йога. Потому что почему я не принял Божий подарок? Надо было что-то делать, а это не входит в мои планы. Потому что этот Божий подарок связан с тем, что я попутно для него что-то сделаю. Он говорит, вот тех надо убить, например, да? Вот они как великаны там, ой, убери этих великанов, а мы тут займем места в обетованной земле. И вот это вот Дурьотхану там это подал, он говорит, я хочу, чтобы вот их это... Если вы их не будете убивать, я найду кого убивать, не бойтесь. Мой план состоится по-любому. Но я хочу, чтобы вы поучаствовали. Тогда вы, вам будет вот это вот. И знаете, кто принимает Божий подарок? Всего одна категория лиц, которым нужен не сам подарок, а им важно сделать то, что Господь сказал. Иди там, завоюй эту землю. И мне не земля нужна, а вот надо дочистить, потому что они что-то там гадить начали. И вот те, которые, понимаете, что такое бхакти-йога? И пока у человека не возникнет идея сделать что-то для Господа, все остальное просто экзотическое проведение времени. Изнутри Господь тебе говорит, вот это вот, но ни в какие уже ворота, сделай что-нибудь. И я со всеми начинаю советоваться. Нет, Господь тебе уже сказал. Он тебе сказал. И у каждого это есть. У каждого это есть. Вопросы? Вопросы есть? 5 минут на вопросы? Или я что-то скажу? Вот. Лучше вопросы, чтобы... тему закрыть.
Ну вот если хороший человек, он, ну, Хари Кришна, но у него вот это сильное отождествление, как бы, как сказать, ну он верит вот это в лекарство, верит, что он болеет. Короче говоря, во все подряд, только не в Кришну. Как-то можно ему помочь?
Можно. Все уроки. Я могу учить человека, но я должен определить, в какой области жизни его можно учить. Я могу научить человека только там, где ему интересно, где он уже сконцентрирован. Я не могу, а ну давай вот эту книжечку поучим. А ему не интересна эта книжечка, но ему интересно там велоспорт. Я могу разговаривать про велосипеды, он сразу сконцентрируется, да? Вот Прабхупада так делал. И поэтому каждый врач, каждый психолог, каждый там Прабхупада, каждый духовный учитель, он сначала выслушивает. Выслушивает. И он находит сферу концентрации этого человека и там начинает говорить, потому что там человека интересует. Потому что человек, который пришел к духовному учителю, или просто пришел, у него проблема, это означает, что он уже не в силах концентрироваться там, где он захочет. Он не управляет своим умом. И сначала надо определить, где у тебя находится, как это там, у Кастаны, точка сборки. Где ты зафиксировалась твоя вот эта вот концентрация, которая должна быть на Господе, но она почему-то у тебя здесь. Я прихожу туда и начинаю говорить об этом. Говорить, говорить, говорить. И тогда человек слушает. А больше он ничего не слушает. А если я приготовил какой-то там спич, прихожу, а все говорят, да ты, понимаете... достать за живое человека, но я должен найти, где это живое. Угу. Вот. Все, да? Да. Я что-то и не помню вопроса какого. Что-то сказал, такое сказал. Ага. Так. Вот смотрите, я говорил, что технари, они всегда спешат, преданный не спешит. А ему некогда замедлить свое, то есть он никогда не опаздывает и никогда вперед, потому что у него нет времени на опоздание, он все время занятый, по-другому, да? А вот те, которые не заняты, то есть они регламентированы не... изнутри, а снаружи, возникает ажиотаж. А вдруг я не успею? А вдруг апокалипсис, 12-й год, а я еще это нечистый преданный. Все потонем и все. Ну, что-нибудь такое. Вот. И он начинает быстро-быстро на себя лепить, ну, чтобы быть похожим на это. И сам себя. Но на деле получается, что он принимает вот эту зиму, текущая зима, не весна. Они как бы предают свою весну. И когда наступает весна, она им не нравится. Она уже, ну, они уже приготовились. Вот такое оно должно быть. Вот такое оно должно быть предание. Они уже, ну, сделали, но мы, никто из нас не может заменить Кришну по отношению к себе. А мы это хотим сделать. И иногда обращаемся к кому-то, чтобы нас слепили. И говорим, вот духовный учитель. Нет. Духовный учитель говорит, у тебя уже все есть. Просто живи. Просто живи. Но под руководством Господа. Немножко. Это немножко ты поживешь под его руководством, ты в него влюбишься. Влюбишься. И тогда он тебе скажет, он не скажет раньше. Он понимает, что вот если я влюбился, вот мужчина влюбился в женщину, и когда он влюбился, он готов все для нее сделать. Не раньше, а раньше еще подумает. И Кришна ловит этот момент, когда ты у тебя, ух ты, и он говорит, сделай это. Если ты чуть-чуть протормозил, все. То есть он не дает, завышенных планку он не дает. То есть все естественно. Но есть люди, которые пропускают свою весну. Пропускают. Потому что именно в тот момент майя очень сильно активизируется и говорит, вот сейчас, я уже как-то рассказывал, вот кто-то читал произведение Герберта Уэллса «Зеленая дверь в белой стене». Кто-то читал, нет? Читал кто-то, да? Вот советую прочитать. В тот самый момент, когда вот оно счастье, но тут вот то, что, о чем мечтал, о чем я, ну, надумывал, это счастье, оно несанкционировано, внезапно врывается. Но тут вот надо вот это сначала, вот это завтра. Завтра ты уже не находишь этого. Вот такое предание. Вот на это оно похоже. И поэтому Кришна говорит, оставь. Оставь. Именно надо оставить в тот момент, когда такие бонусы пришли. Помните, когда Иисус пришел, там были рыбаки. И он что-то так вот сказал там что-то Хари Кришна. Они там, такого улова они еще никогда не ловили. В сети еле вытащили. Иисус сказал, а теперь бросаем все и пошли. И они бросили самый огромный улов в своей жизни. Они сказали, подожди, Господи, сейчас распродадим. В казну пойдет там, да? Он говорит, а теперь оставляем и пошли. Вот именно в такой момент активизирует Махамайя, но она активизируется с хорошей точки зрения. Смотри, пойдешь сейчас, потеряешь вот это вот. Смотри. Ну, это симптом, что кнопка лифта рядом. Лифт подъехал. И надо оставить. Когда оставить? Еще вопрос есть? А то время у нас. И никакого ажиотажа. Именно из ажиотажа мы торопимся. Торопим эту весну. И потом, когда она приходит, мы ее не узнаем. Потому что мы ее уже нарисовали себе.
А если пропал? Пропустил.
На это все указывает изнутри Господь. Мне это нравится или не нравится, это не просто нравится. Ой, проблема с обучением, ой, вы его просто вот не хотите учиться. Да, но знаете, какая статистика? Если учитель хороший, у него все хотят учиться. Вы заметили такое? Я уже рассказывал, у нас была учительница биологии, кому она нужна 100 лет этой биологии, все знали на 5, ее любили. Вот. Если учитель хороший, он знает, как кому дать, и это все запоминается. И знаете, всем пригодилось. Всем почему-то пригодилось. На самом деле лишнего знания нету. В бхакти-йоге нужно знание и аштанги-йоги, и карма-йоги. Нужно. Если учитель хороший, учитель карма-йоги, учитель хатха-йоги, хороший, настоящий учитель, духовный, который тебя любит. И йога – это неправильно дышать в одну ноздрю, а это связь с Богом, это чувствовать Бога. Вот, это, вот йога, надо понимать. И тогда все остальное, и тогда любое знание тебе в тему получится. Потому что я нахватаюсь всего знания, а когда и где его применять, я не знаю. И все. Может быть вред. Может наступить вред. Вот такая легкая бхакти-йога. Легкая, но единственное, что страшно. Страшно. И поэтому надо знакомиться с бесстрашными людьми просто. С бесстрашными людьми. Это люди, они уже и карму там как-то отработали, и, понимаете, бесстрашные. Почему? Бесстрашные люди, это они никому не должны, они не в минусе, поэтому они не боятся.
Можно заразиться.
Потому что они дхарму, да, да, дхарму. И ты заразишься с ними, это не то, что на тебе что-то упадешь, бонус, который на тебя упадет, ты свою дхарму захочешь выполнять, ты ее полюбишь, она тебе не как крест будет придавлена, а ты радостно это будешь делать. Вот встреча с такими, с бесстрашными людьми. Бесстрашными людьми. И они уже потенциально, они твои учителя. У меня именно такие учителя были по жизни. Если бы не они, я бы сюда так не дошел бы как-то вот. Они говорят, ты что, боишься? Да, что, слабо? Вот так вот. Ты что, не мужик? Вот так вот. И мне было стыдно. Я вот сколько раз рассказывал, когда однажды я устал от всего, лег в больницу, пускай меня режут, пришел и говорит, а слабо тебе вот так, без больницы? Мне стало стыдно, я шел в больницу, выздоровел через 2 дня. И меня даже не резали напополам, да, а должны были. Вот. Пришел мужик и сказал, тебе не стыдно? Вот у мой учитель такой. Бесстрашный. И все врачи говорят, помрешь, ты что, помрешь. Это невозможно. Вот это есть бхакти. Это очень простая жизнь, без всяких костылей. Потому что Господь забирает все твои костыли, а я без них. И Он говорит, встань и иди, как Иисус, да? А я, как же без костылей, как же без инвалидной коляски, как же без таблеточек, как же без всего. Встань и иди. И раз иду, и оказывается, можно идти. Вот. И на него смотрят, как будто он по воде идет. Он просто идет, без вот этого всего. Обычная жизнь. Как мы далеко от этого отъехали. И я знаю очень много людей, которые не полагаются на технологии. Там по селам живут, им это читаешь, они говорят, так мы так и живем. Это бхакти, это обычная жизнь, это не что-то такое сверх. Но здесь она говорится выше всех йог. Выше всех йог. У йогов еще есть интересное. У них есть 7 самых таких крутых, знаете, и одних из 7 самых таких крутых называется дыхание сердцем. Я не знаю, что это обозначает. Не знаю. Дыхание сердцем. Вот йог. Это аштанга йога. И эти йоги говорят, если супруги просто не лаются между собой, мирно живут, не упрекают ни в чем, это выше, чем дыхание сердца. Смотрите, обычная жизнь выше. А если супруги будут помнить, что у них один папа, Господь, все. Вот это причина. А чтобы это помнить, надо с ним разговаривать. Все, я не хочу по кругу ходить, как те евреи вокруг горы. Вот, все понятно так, да? Тогда Бхагавад-гита ки.